Говорит Радио Свобода.
8:00 утра в Москве. Доброе утро. Сегодня 11 июля, вторник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем час, как обычно, с выпуска новостей. У микрофона Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. Опознан 31 погибший в результате катастрофы пассажирского самолета в Иркутской области. В Москве сегодня открывается форум оппозиции «Другая Россия». Великобритания направит в Афганистан еще 900 своих военнослужащих. В Иркутской области опознан 31 погибший в результате катастрофы пассажирского аэробуса А-310 минувшее воскресенье. Как сообщил старший помощник областного прокурора Александр Семенов, останки опознанных жертв трагедии уже переданы родственникам. Всего по последним данным в авиакатастрофе погибли 124 человека, 75 спаслись, многие из них в больницах. 4 человека считаются пропавшими без вести. В понедельник на лечение в Москву были доставлены 12 пострадавших, чье состояние медики оценивают как очень тяжелое. Катастрофу потерпел самолет авиакомпании «Сибирь». Он не смог затормозить после посадки и врезался в постройки. Следствие рассматривает несколько версий. Среди них техническая неисправность лайнера, плохие метеоусловия и возможная ошибка экипажа. Президент России Владимир Путин назвал гибель известного террориста Шамиля Басаева заслуженным возмездием. Ранее глава ФСБ Николай Патрушев заявил, что Басаев и еще несколько боевиков были убиты в результате спецоперации в Ингушетии. Путин предложил наградить всех сотрудников спецслужб, участвовавших в операции. Вот как отреагировали Соединенные Штаты на сообщение о смерти Шамиля Басаева.
Это был террорист. Он брал на себя ответственность за многие ужасные террористические нападения, включая захват школы в Беслане в 2004 году. Он был признан террористом Соединенными Штатами и резолюцией Совета Безопасности ООН 1267.
Заявил представитель Белого дома. Как сообщается, Басаев был убит в ночь на понедельник в результате взрыва грузовика со взрывчаткой и оружием в ингушском селе Экажево.
Радио «Свобода». Новости.
Для Ирана настало время дать определенный ответ на международные предложения по его ядерной программе, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. Она выступила на пресс-конференции вместе с главой британского внешнеполитического ведомства Маргарет Беккетт, которая отметила, что у Ирана было достаточно времени для изучения предложений. В Брюсселе сегодня состоятся переговоры высокопоставленных представителей Европейского Союза и Ирана Хавьера Салана и Али Лариджани. Ранее Иран заявил, что даст ответ на предложения, призванные урегулировать конфликт вокруг его ядерной программы, не ранее 22 августа. Великобритания направит в Афганистан еще 900 своих военнослужащих. Об этом заявил министр обороны Дес Браун.
Мы приложим дополнительные усилия, чтобы расширить возможности афганской национальной армии. Эти храбрые солдаты сражаются бок о бок с нашими в последние месяцы и являются ключом в нашей стратегии, которая в конце концов позволит вывести из Афганистана войска. Пока же мы направляем дополнительные силы в провинцию Гельменты в армейскую штаб-квартиру на юге. В результате постоянный контингент в Гельменте увеличится к октябрю с 3600 военнослужащих до примерно 4500.
Сказал британский министр обороны. Международный трибунал в Гааге приступил к рассмотрению дела 6 бывших руководителей Сербии, включая экс-президента республики Милана Милутиновича. Вместе с бывшим президентом Югославии Слободаном Милошевичем руководители Сербии, по данным следствия, несут ответственность за убийство сотен косовских албанцев в конце 90-х годов. Около 800 тысяч человек были депортированы из Косово.
В 99-м году Косово было на первом месте во всех сводках международных новостей. Все видели кадры самого конфликта и тысячи косовских албанцев, покидавших край. Женщин, детей, стариков, пешком, в фургончиках или на телегах. Этот судебный процесс посвящен выяснению вопроса о том, как и почему это случилось, и о том, кто несет за это ответственность.
Сказал прокурор Гаагского трибунала Томас Ханис. Все 6 подсудимых виновными себя не признают.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш поднимет вопрос об ограничении свобод в России при откровенной, но частной встрече с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил представитель Белого дома. Помощник президента США Стивен Хедли отметил, что встреча двух лидеров состоится в середине июля во время саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. По словам Хедли, Буш и Путин обсудят также перспективы заключения нового американо-российского соглашения по сотрудничеству в мирном использовании ядерной энергии. В Москве сегодня открывается форум оппозиции «Другая Россия». Организаторы, среди которых Людмила Алексеева, Гарри Каспаров, Георгий Сатаров, заявляют, что власти пытаются сорвать конференцию. Сообщается о нескольких десятках участников форума, задержанных милицией или избитых. Как ожидается, на конференции выступят представители разных оппозиционных партий. Блок украинского президента Виктора Ющенко «Наша Украина» принял решение готовиться к досрочным выборам. Совет блока вечером в понедельник постановил не присоединяться к созданной в парламенте коалиции партии регионов, коммунистов и социалистов. Одновременно представители другой парламентской фракции, блока Юлии Тимошенко, заявили, что Виктор Ющенко склоняется к распуску парламента. Об этом, по словам депутата Андрея Шевченко, сама Юлия Тимошенко сообщила своим сторонникам после встречи с Ющенко. Сотни тысяч итальянцев приветствовали в Риме футболистов национальной сборной, вернувшихся победителями с проходившего в Германии чемпионата мира. Торжественно встретили на родине и команду Франции, вышедшую на второе место в чемпионате мира по футболу. В Елисейском дворце футболистов лично приветствовал президент Франции Жак Ширак.
Дорогие друзья, Франция любит вас и восхищается вами. Вы подарили нам незабываемые моменты. Второй раз за 8 лет вы выводите Францию в финал чемпионата мира и дарите нам огромную радость и великую гордость. Дорогой Зинедин Зидан, я хочу выразить вам восхищение всего народа, любовь и глубокое уважение к вам. Вы виртуоз, гений футбола. У вас большое сердце, вы человек, преданный своему делу, и поэтому Франция обожает вас.
Que la France vous admire et vous aime.
Сказал Жак Ширак. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем веб-сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Спасибо. Выпуск новостей представила Светлана Вольская.
И о погоде. На большей части европейской территории России вместе с антициклоном утвердилась очень жаркая погода. В центре России средняя суточная температура на 6-7 градусов превысила норму. В Москве сегодня днем дожди и грозы, температура 30-32, ветер южной четверти 2-7 метра в секунду. В Санкт-Петербурге также дожди, грозы, днем 26-28 тепла.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
В Москве сегодня начинает работу конференция «Другая Россия». О чем будут беседовать президенты России и США? Какие слова обогатили английский язык в прошлом году?
Ну а главная тема утреннего эфира «Радио Свобода» – смерть Шамиля Басаева. С этим событием связан и наш опрос на улицах российских городов. Приведет ли ликвидация Шамиля Басаева к окончанию Чеченской войны?
Мы продолжаем получать ваши сообщения на эту тему по пейджеру. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода».
В Москве 8 часов 8 минут, вы слушаете «Радио Свобода», и мы переходим к главным темам этого часа. Сегодня в Москве начинает работу конференция «Другая Россия». Ее участники будут обсуждать актуальные для страны проблемы экономики, политики, социальные и правовые вопросы. Организаторы конференции заявляют, что власть пытается сорвать конференцию. Несколько десятков человек, по их словам, были задержаны милицией или избиты. А некоторые представители оппозиции бойкотировали конференцию по той причине, что в ней участвуют леворадикальные движения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Одна из главных целей конференции, говорят организаторы, чтобы Запад и весь мир, чье пристальное внимание перед саммитом «Большой восьмерки» будет обращено к стране, увидели настоящую, другую Россию, а не только ту, которую будет показывать президент страны Владимир Путин. Есть и более глобальные задачи, говорит глава фонда НДМ Георгий Сатаров.
Мы считаем, что эта конференция должна начать некий новый этап строительства демократии в России. Демократия – это то, что должно объединять людей, а не разъединять их. Это еще одна задача этой конференции. Я надеюсь, что эта задача тоже будет решена этой конференцией.
Организаторы конференции подчеркивают, что участие в ней личное. Тем не менее, политическая составляющая здесь все же есть. Гарри Каспаров перечислил лидеров оппозиции, которые приняли приглашение.
Михаил Касьянов, Владимир Рыжков, Эдуард Лимонов, Виктор Ангелов. А Никита Ильич Белых до сих пор не дал вразумительного ответа, что касается состава политической секции.
Против участия Трудовой России, национал-большевиков и коммунистов в конференции «Другая Россия» выступила лидер Демократического союза Валерия Новодворская. И так как организаторы отказались их исключить из числа участников, Демсоюз в знак протеста устраивает устраивает пикет.
Более страшной провокации, я думаю, со времен Азефа не было. Это просто гибель для российского демократического движения. В этом конгрессе участвуют 4 организации, которые не умещаются ни в каких рамках российской конституции, ни в рамках декларации прав человека или пакта о гражданских и политических правах. Это не европейские левые, это сталинисты и неонацисты.
А кого вы имеете в виду?
Я имею в виду авангард красной молодежи, чей любимый лозунг «Сталин – герой, Путин – геморрой, и нам не нужна оранжевая революция, нам нужна красная». Лимоновская НПП, я имею в виду Трудовую Россию Анпилова и КПРФ. Для демократического движения это гибель, потому что восьмерка, которая соберется и которой покажут кадры с этой конференции, естественно, сделает вывод. Боже мой, хорошо, что мы держимся за Путина. Пусть он этот бедлам контролирует.
Напомню, что решение о проведении конференции «Другая Россия» принято участниками Всероссийского гражданского конгресса. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
8:11 в Москве. Продолжит программу «Обзор российской прессы». У микрофона Антон Желнов. Доброе утро.
Здравствуйте. Кроме гибели террориста Шамиля Басаева, газеты продолжают писать о трагедии в Иркутске, случившейся в минувшее воскресенье. Председатель правительственной комиссии и глава Минтранса Игорь Левитин заявил вчера журналистам, что предварительные итоги расследования причин катастрофы А-310 в аэропорту Иркутска обнародуют лишь после того, как будут расшифрованы данные двух черных ящиков – речевого и параметрического самописцев. Они, по словам министра, уже доставлены в Москву. Господин Левитин заявил также, что члены технической комиссии совместно с прилетевшими в Иркутск специалистами французского бюро расследования авиапроисшествий приступили к разбору фрагментов сгоревшего аэробуса. Газета «Коммерсант» пишет, что количество версий, рассматриваемых комиссией, сократилось до 3. Это технические неполадки, сложные условия посадки и ошибка пилотов. Последнее, по сведениям издания, рассматривается как наиболее вероятное. Обсуждаются также версии о возможном выходе из строя гидравлической системы наземных тормозов самолета, а также метеоусловия, накануне катастрофы в Иркутске почти сутки шел дождь, и особенности взлетно-посадочной полосы Иркутского аэропорта. Обсуждалась вчера и версия о человеческом факторе. Полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Квашнин заявил, что причин катастрофы может быть 2 – ошибка экипажа и отказ техники. Вчера, когда в Иркутске была уже глубокая ночь, из отпуска вернулся губернатор области Александр Тишанин. Он заявил журналистам, что аэропорт Иркутска морально и физически себя изжил. По словам губернатора, он договорился с министром Левитиным о строительстве нового аэропорта на определенных условиях. Новую взлетно-посадочную полосу будут строить за счет федерального центра, а остальное оплачивает региональный бюджет и частные инвесторы. Главное условие перевозок – обеспечение безопасности пассажиров. Безопасность авиаперевозок в области не обеспечена, заявил губернатор. Между тем, как заявил журналистам глава Министерства транспорта Игорь Левитин, правительственная комиссия, расследующая причины катастрофы, выяснит, законно ли вплотную к территории аэропорта были возведены гаражи. Если это самозахват, мы напишем представление в Генпрокуратуру, и эти земли будут переданы аэропорту. Если эти гаражи были оформлены законно, мы предложим их перенести за счет бюджета города и области, заявил господин Левитин. Подробнее на первой полосе «Коммерсанта». Материал об иркутской трагедии опубликован и на главной полосе «Известий». Вчера в Иркутск на 2 самолетах прибыли из Москвы родные и близкие жертв крушения авиалайнера, произошедшего в минувшее воскресенье. Всего прибыло 81 человек. Вчера на момент подписания номера был опознан 21 человек из 127 находящихся в морге. Среди них главный редактор регионального выпуска «Комсомольской правды» Байкал Татьяна Инешина. Ее опознали коллеги-журналисты. Процедура опознания не будет скорой, считают специалисты. С 1 по 6 ряд бизнес-класса все начисто снесло, даже нечего опознавать. Дальше груда металла и расплавленной пластмассы, куски материи и человеческих тел. Невозможно определить, что это за части тела. Опознание возможно только с помощью генетической экспертизы. Иркутской трагедии посвящен и материал на первой полосе российской газеты. Издание публикует большое интервью с министром транспорта Игорем Левитиным. В частности, в нем Левитин поднимает вопрос о том, что нужно запретить в России полеты на самолетах, которые работают по 20 лет. Об этом Левитин собирается сообщить президенту и премьер-министру. Почему мы своих людей должны возить на старых лайнерах, а иностранные граждане летать на новых, говорит Левитин российской газете.
Спасибо с обзором российской прессы, Антон Желнов. Сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Владимир Путин назвал гибель известного террориста Шамиля Басаева заслуженным возмездием. Ранее глава ФСБ Николай Патрушев заявил, что Басаев и еще несколько боевиков были убиты в результате спецоперации в Ингушетии. В российской столице сегодня открывается форум оппозиции «Другая Россия». Организаторы заявляют, что власти пытаются сорвать конференцию. В Багдаде группа боевиков напала на автобус, убив 7 человек. Нападение произошло в Сунницком квартале. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 15 часов в записи. Час прессы на волнах свободы.
8:16 в Москве. Время поговорить о спорте. Алексей, вам слово.
Спасибо, Полина. Чемпионат мира по футболу в Германии завершен, но новости продолжают приходить. Сборная Италии прибыла на родину с победным кубком. Фабио Каннаваро, чемпионат, капитан сборной Франции, преподнес этот трофей всему итальянскому народу, так сказать. Фабио Каннаваро как раз и является одним из ньюсмейкеров. Дело в том, что он был одним из главных кандидатов на приз «Золотой мяч», то есть на приз, традиционно присуждаемый лучшему игроку чемпионата мира. Тем не менее, победил в этом споре француз Зинедин Зидан, несмотря на то, что он был удален с поля в финальном матче первенства мира. Зидан и получил «Золотой мяч». Каннаваро достался мяч серебряный, а его товарищу по команде по сборной Италии Андреа Пирло достался бронзовый мяч. Обладатели этих призов назвали журналисты, которые были аккредитованы на турнире. Зидан получил 2012 голосов, у Каннаваро 1977, за Пирло проголосовали 715 представителей прессы. Объявлен обладатель приза Льва Яшина, награды которой вручаются лучшему вратарю турнира. Им стал голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон. Обладателями приза честной игры названы сборные Испании и Бразилии. Они на турнире получили меньше всех предупреждений. Лучшим снайпером первенства стал Мирослав Клозе, форвард немецкой сборной, у него 5 забитых мячей. Приза зрелищной игры удостоена сборная Португалии. И, наконец, самым лучшим молодым игроком чемпионата назван немецкий нападающий Лукас Подольский. В понедельник состоялся один матч чемпионата российской футбольной премьер-лиги. Это стартовый матч 10-го тура. ЦСКА в Москве принимал Ростов и проиграл 1-2. У армейцев осталось 22 очка, 20 в активе казанского «Рубина». У идущего третьим «Спартака» из Нальчика 18 очков. При этом «Рубин» и «Спартак» имеют по игре в запасе. И, стало быть, «Рубин» формально, то есть по потерянным очкам, может считаться лидером чемпионата России. Сегодня в программе матч «Локомотив» «Динамо-Москва», а остальные матчи тура пройдут завтра. Финалистка уимблдонского теннисного турнира бельгийка Жюстин Анен Арден возглавляет чемпионскую гонку, текущий рейтинг женской теннисной ассоциации. Второй идет победительница Уимблдона, француженка Амели Морисмо. Далее расположились три россиянки: Светлана Кузнецова, Мария Шарапова и Надежда Петрова. В десятку лучших входят еще три российские теннисистки: Елена Дементьева на 8-м месте, Динара Сафина на 9-м, Анастасия Мыскина 10-я. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта.
Во время проведения саммитов «Большой восьмерки», очередной из которых в этом году впервые проходит в России, особое внимание масс-медиа направлено на встречу президентов России и Соединенных Штатов. Сейчас в отношениях Москвы и Вашингтона заметно похолодание, и в прошедший понедельник американские эксперты по России пытались предсказать, какими же будут переговоры в Санкт-Петербурге. Подробности в материале Данилы Гальперовича.
Фонд Карнеги накануне саммита «Большой восьмерки» организовал нечто среднее между мозговым штурмом и пресс-конференцией. Он связал видеомостом своих экспертов в Москве и Вашингтоне и пригласил на этот видеомост журналистов. Вице-президент фонда Марк Медиш по видеосвязи говорит слушающим его в Москве, что в столице США сейчас очевидны два довольно различных подхода к тому, как контактировать с Россией. В Вашингтоне даже идет очевидное соревнование двух линий в отношении того, как общаться с Россией, между неоконсерваторами и прагматиками. Неоконсерваторы предпочитают более жесткую, даже конфронтационную и менее терпеливую тактику, которую некоторые из них даже называют «мягкой войной». Прагматики предпочитают более постепенный, сдержанный и дипломатичный подход. На самом деле ясно, что мягкая война как раз происходит между неоконсерваторами и прагматиками в Вашингтоне. Марк Медиш приводит два примера. Вице-президент Дик Чейни, критикующий Россию, и президент Джордж Буш, все же едущий на саммит. Коллега Марка Медиша в Москве, директор московского центра Карнеги Роуз Гетте Мюллер, заметила, что Кремль в контактах с Белым домом пытается вернуть некую эксклюзивность, которая была в советские годы, когда речь шла о ядерном разоружении. Сейчас, конечно, в первую голову Буш и Путин будут говорить о Северной Корее и Иране, но...
Российская сторона делает упор таким образом на сотрудничество с США в очень традиционной области двусторонних отношений. Идея состоит в том, чтобы продлить жизнь договоров СНВ-1, действие которого прекращается 31 декабря 2009 года. Для меня по-прежнему большой вопрос, сможет ли Путин уговорить Буша пойти на нечто большее в этой, как я уже сказала, теперь не очень модной, но на самом деле очень важной проблеме.
А глава российских программ фонда Карнеги Эндрю Катчинс, долгое время проживший в России, считает, что западные аналитики часто запаздывают со своевременным и точным советом. Россия меняется так быстро, что мы часто не можем предсказать эти изменения. Мы вообще имеем долгую и выдающуюся историю непредсказания российских перемен. Скажем, 20 лет назад мы не смогли предсказать распад Советского Союза. Мы недооценили глубину драмы, которую Россия переживала в 90-е. И никто, я повторяю, никто и нигде не мог предсказать ту скорость, с которой Россия восстановится после финансового краха 98-го года. Здесь, естественно, и недооцененная национальная валюта, и растущие нефтяные цены, но цифры все равно впечатляют. Для иллюстрации, всего 4 года назад мы сильно сомневались в возможности России выплатить 17 миллиардов долларов парижскому клубу. Однако очевидно, что пока никто не советует американской администрации рвануться навстречу российским властям с распростертыми объятиями. Тем не менее, до сих пор остается вопрос, насколько громко Джорджем Бушем будут подняты такие болезненные для Москвы темы, как права человека, Чечня и свобода масс-медиа. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В Москве 8 часов 22 минуты, вы слушаете Радио Свобода. Сейчас мы предлагаем вам нашу передачу наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Американским солдатам, обвиняемым в преступлениях в Ираке, грозит смертная казнь. Что ждет от президента Путина семья Пола Хлебникова? Новые слова английского языка. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник Пентагон обнародовал имена, а также дал информацию о деталях преступлений, в которых обвиняется пятерка американских солдат, служивших в Ираке. Впервые американские военнослужащие обвиняются в изнасиловании и преднамеренном убийстве, рассказывает Алан Давыдов.
Американское военное командование в Ираке в понедельник опубликовало имена четверых американских военнослужащих, обвиняемых в качестве соучастников изнасилования иракской девушки и убийства ее и троих членов ее семьи в городе Махмудия. Сержанту Полу Кортесу, ефрейтору Джеймсу Бейкеру, рядовым Джесси Спилману и Брайану Говарду может грозить наказание вплоть до смертной казни. Об этом заявил представитель командования многонациональных сил в Ираке генерал-майор Уильям Колдуэлл. Сержант Энтони Юриба в вышеуказанных действиях участия не принимал, но он обвиняется в том, что не доложил командованию расследованию о произошедшем 12 марта. Согласно обвинительному заключению, подкрепившись алкоголем и переодевшись в гражданскую форму, военнослужащие покинули караульное помещение и направились к дому жертв, находившемуся в 200 метрах от их поста. Ворвавшись в помещение, они расстреляли иракскую супружескую пару и двоих их дочерей. Младшей дочери было 5 лет, старшей, по данным обвинения, 24. В материалах дела указывается, что перед расстрелом она была изнасилована. По некоторым сведениям, обвиняемые готовились к приписываемому им преступлению заранее. Все 5 американских военнослужащих обвиняются в сговоре с теперь уже бывшим рядовым пехотинцем Стивеном Грином, против которого обвинение в изнасиловании и убийстве было выдвинуто ранее американским гражданским судом. 21-летний Грин продолжает настаивать на своей невиновности. Он был уволен из американской армии с формулировкой «психическое расстройство» и вскоре арестован в США в штате Северная Каролина в доме своей бабушки. Суд над Грином идет в городе Луивилл, штат Кентукки, в месте расположения воинской части, в которой он служил. Таким образом, к нескольким рассматриваемым сейчас уголовным делам об убийстве иракских гражданских лиц американскими военнослужащими добавилось еще одно дело. Аналитики указывают на то, что этот трагический случай вряд ли спишешь на сопутствующие потери среди мирного населения в ходе антитеррористической зачистки. Своей точкой зрения делится военный эксперт Вашингтонского фонда наследия Дэна Дилан. Это совершенно очевидная уголовщина. Речь идет не о побочных жертвах антитеррористических операций, а о преступном, крайне циничном поведении, опасном в условиях любого общества. Если Грин будет признан виновным в изнасиловании и в убийстве, то его ждет судебное преследование в полном соответствии с законом. Однако, как комиссованный из вооруженных сил, он будет судим в соответствии с гражданским уголовным правом, а не по правилам военного времени. Сказал Дэна Дилан, эксперт Вашингтонского аналитического фонда наследия. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики потребовал независимого расследования этого дела и призвал Соединенные Штаты предоставить иракским властям больше прав в уголовном преследовании американских военнослужащих.
Рассказывал Алан Давыдов. Исполнилось 2 года со дня убийства в Москве американского журналиста Пола Хлебникова. Семья Хлебникова, общественная организация Америки, продолжает настаивать на расследовании этого дела и в связи с этим направили ряд писем президенту Бушу и другим официальным российским лицам в надежде на то, что вопрос о деле Хлебникова будет поднят во время саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге. Мой коллега Ян Рунов связался с американским комитетом защиты журналистов, который активно помогает семье Хлебникова. Вот что рассказала сотрудница комитета по связям с прессой Аби Райт. В преддверии совещания «Большой восьмерки», которое откроется в пятницу 14 июля, мы направили письмо президенту Бушу с просьбой обратить внимание на проблему безнаказанности за преступления, направленные против журналистов, особенно на дело Пола Хлебникова. Мы попросили Буша поднять этот вопрос на саммите, включить его в повестку дня, потому что мы считаем безнаказанность преступлений против журналистов одной из наиболее серьезных угроз свободе печати в России. Журналисты, которые опасаются за свою жизнь, не могут честно выполнять свою работу. Мы хотим, чтобы президент Буш воспользовался встречей с президентом Путиным и убедил его в важности продолжения поиска и последующего наказания убийц Хлебникова и более десятка других журналистов, убийства которых остались в России нераскрытыми. Что вы знаете о последних письмах семьи Пола Хлебникова? Я знаю, что семья Хлебникова направила жалобу в Верховный суд Российской Федерации, протестуя против того, как разбиралось дело об убийстве Пола Хлебникова в нижних судебных инстанциях России. Семья жалуется на то, что Московский городской суд не дал ознакомиться с протоколами судебных заседаний, на которых подозреваемые в убийстве были оправданы из-за процессуальных нарушений, и что судья препятствует подаче апелляции в Верховный суд. Мы, конечно, присоединяемся к жалобам семьи и надеемся, что последующее судебное разбирательство будет открытым для публики и для прессы. Пока это и другие подобные дела не будут раскрыты, пока в России можно убивать журналистов безнаказанно, пока пулей и ножом можно в России заставлять журналистов замолчать, мы не успокоимся и будем продолжать настаивать на расследовании. Это была Аби Райт из Комитета защиты журналистов. Комитет в своем письме от 7 июля, посвященном 2-летию со дня гибели Пола Хлебникова, называет сегодняшнюю Россию одной из тех стран, где больше всего убивают журналистов.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свобода». Сегодня вторник, 11 июля. У микрофона Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
Далее в нашей программе.
Какие слова обогатили английский язык в прошлом году? Смерть Шамиля Басаева.
Сегодня мы задаем слушателям вопрос, связанный с этой темой. Приведет ли ликвидация Шамиля Басаева к окончанию Чеченской войны? Что вы хотите, пишет нам Дмитрий. Наша политическая элита еще диковата. Она до сих пор за убийство людей награды и заслуженные пенсии раздает. Разве война закончится в таких условиях? Мы ждем ваших ответов.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах радио «Свобода» человек имеет право. Судебный процесс над лидером белорусской оппозиции Александром Козулиным – это главная тема программы. Участники передачи – депутат Государственной Думы России Андрей Савельев, супруга экс-кандидата в президенты Белоруссии Ирина Козулина, координатор социал-демократической партии «Громада» Илья Расолов, участник белорусского сопротивления Андрей Милославин и политолог Андрей Суздальцев. Слушайте радио «Свобода».
В Москве 8 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Выпуск последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Иркутской области опознан 31 погибший в результате катастрофы пассажирского самолета А-310 минувшее воскресенье. Как сообщил старший помощник областного прокурора Александр Семенов, останки опознанных жертв трагедии уже переданы родственникам. Всего по последним данным, в авиакатастрофе погибли 124 человека, 75 спаслись, многие из них в больницах. 4 человека считаются пропавшими без вести. Президент России Владимир Путин назвал гибель известного террориста Шамиля Басаева заслуженным возмездием. Ранее глава ФСБ Николай Патрушев заявил, что Басаев и еще несколько боевиков были убиты в результате спецоперации в Ингушетии. Известие о гибели Басаева приветствовал и президент США Джордж Буш, заявивший, что террорист, цитата, «заслужил смерть». В Москве сегодня открывается форум оппозиции «Другая Россия». Организаторы заявляют, что власти пытаются сорвать конференцию. Сообщается о нескольких десятках участников форума, задержанных милицией или избитых. Президент США Джордж Буш поднимет вопрос об ограничении свобод в России при откровенной, но частной встрече с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил представитель Белого дома. Помощник президента США Стивен Хедли отметил, что встреча двух лидеров состоится в середине июля во время саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. Блок украинского президента Виктора Ющенко «Наша Украина» принял решение готовиться к досрочным выборам. Совет блока постановил не присоединяться к созданной в парламенте коалиции партий регионов, коммунистов и социалистов. Для Ирана настало время дать определенный ответ на международное предложение по его ядерной программе, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. В Брюсселе сегодня состоятся переговоры высокопоставленных представителей Европейского союза и Ирана Хавьера Соланы и Али Лариджани. И в завершении выпуска вновь напомним, что сегодня с 9 до 17 часов проводится плановая профилактика передатчика, транслирующего наши программы в Петербурге и Ленинградской области на частоте 71,24 МГц. В это время нас можно слушать в интернете и на коротких волнах.
И о погоде. На большей части европейской территории России вместе с антициклоном утвердилась очень жаркая погода. В центре России средняя суточная температура на 6-7 градусов превысила норму. В Москве сегодня днем дожди и грозы, температура 30-32, ветер южной четверти 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также дожди и грозы, днем 26-28 градусов.
Восемь часов 32 минуты. Вы слушаете Радио Свобода, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В ночь на понедельник на территории Ингушетии федеральными силами специального назначения был уничтожен Шамиль Басаев и несколько его ближайших сподвижников. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы безопасности России Николай Патрушев. Однако многие российские эксперты сходятся во мнении, что ликвидация ключевого террориста ситуацию на Северном Кавказе не изменит, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Шамиль Басаев, уничтоженный в ходе спецоперации в Ингушетии, находился в одной из машин сопровождения грузовика со взрывчаткой, подготовленной боевиками для проведения крупного теракта на территории республики, сообщили российские информационные агентства со ссылкой на источник в силовых структурах Ингушетии. Однако в родовом селении Басаева отнеслись к этой информации неоднозначно, рассказывает наш корреспондент Муса Хасанов.
В родовом селении Басаева лишнее введено. Весть о гибели Шамиля, мягко говоря, не стала сенсацией. А смерть Шамиля, о гибели которого российские СМИ официально оповещают уже в шестой раз, требует еще доказательств, утверждают люди, близко знавшие своего односельчанина. Между тем, источники из Веденского отдела милиции предполагают, что для каждого российские спецслужбы выследили маршрут передвижения Басаева и его шести сторонников, перевозивших в грузовике КамАЗ оружие и взрывчатку для совершения диверсии в Ингушетии, и подорвали грузовик выстрелами из переносной зенитно-комплексной установки типа «Игла» или пуском авиационных ракет, вертолета или самолета. Сам Шамиль Басаев, если он убит, мог находиться в одной из двух автомашин «Жигули», сопровождавших КамАЗ.
Ключевые проблемы Чечни ликвидация Басаева разрешить невозможно, убежден бывший вице-премьер правительства Масхадова Руслан Кутаев.
Ну что значит ликвидация Басаева? Это на какой-то период торжество Путина, его подручных. Ну и что? Нет решения проблемы. Завтра появится другой Басаев. Этот-то хоть как-то был обозначен, его можно было отслеживать. Появится другой, который невозможно будет отследить. Он долгое время будет находиться непонятно где. И не исключено, а скорее всего будет делать гораздо зловещее то, что делал Басаев.
Шамиль Басаев несет ответственность за гибель людей на Северном Кавказе и за его пределами наряду со многими российскими генералами, считает Валерия Новодворская.
Ну, конечно, после Беслана руки ему подавать было уже нельзя. Единственное, что здраво в последнее время говорил Басаев, давно уже не говорил о смысленных вещей, но единственная вещь, которую он осмысленно говорил, это был тезис о том, что он готов явиться на суд в Гаагу или куда ему скажут, если туда же вместе с ним пойдут российские генералы.
Так считает лидер движения «Демократический союз» Валерия Новодворская.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 8:35.
И продолжит нашу программу опрос на улицах российских городов. Приведет ли ликвидация Шамиля Басаева к окончанию Чеченской войны? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Алексей Завьялов обратился к жителям Вологды.
Дело не в нем. Шамиль Басаев, на мой взгляд, да, это пешка такая же, как и были все остальные. Война в Чечне руководится далеко не этими людьми, не они все решают. И слишком большие интересы, да, на этом завязаны. Можете вспомнить и Березовского, где он сейчас находится, да, сделать выводы. Считаю, что убийство Басаева эта проблема не решит, война не прекратится.
Не, я думаю, не приведет. Все говорят, что вообще это развязывает войну. Совершенно не чеченцы, а те, кто делает деньги на этом. Ну, наши же. Ну, правительство, наверное. Кто еще-то? Я ведь не разбираюсь, кто там именно по фамилиям. Но люди рассуждают так, что все это большие деньги.
Чеченская кампания – это война правительства. Как бы в этом виноват не Шамиль Басаев, а наше правительство. Там война идет не из-за повстанцев, на самом деле, а из-за денег. И пока эта чеченская кампания будет проплачиваться, она будет продолжаться, найдется второй Шамиль Басаев такой же.
Но я не думаю, что с убийством его вся шайка их развалится. Наверняка еще там хватает их. Их сеть большая вроде развелась.
Мне кажется, мне кажется, там пожизненно будет. А потому что они все время воюют, так они привыкшие уже. А вот сегодня взрывчатки везли опять. Все аж одни колеса остались, да, рама и кузова нету. А к чего-то они опять куда? Опять воевать куда-то везли же. Они не воевать и воевать будут.
Я не думаю, что это приведет к прекращению войны. Войны, по-моему, не из одного человека придумываются. Там, наверное, за ним еще кто-то стоит. Гораздо более могучая кучка.
Думаю, нет, потому что не он главный, я считаю. А что пояснять? Не один ведь он рулит. Не его одна идея ведь. Идеологов уже много. Слишком много развелось. Надо было раньше одушить и все.
Нет, не прекратится. Ну что, все на власти будут посылать солдат, все на туда, мне кажется.
Все равно они будут бороться до конца. Чеченцы. Они хотят там самоуправление свое сделать. Вот так.
Нет, наверное. Ну ведь не только он, наверное, там один был самым главным.
Наверное, нет. Там, наверное, все так уже круто завязано, что от одного человека, наверное, ничего не решает все равно. И заинтересованность есть. Даже, может, и местных чеченцев. Еще извне силы. Убили ли Шамиля Басаева, тоже еще неизвестно, если по правде сказать.
Думаешь, что не прекратится? Не с Шамилем Басаевым связана война. Ну, с кем-то другим, но не с ним.
Шамиль Басаев тут ни при чем. Потому что это все правительство затеяло. Это война, большая отмывка денег. Для российского и также для чеченского правительства. Там очень большое количество нефтяных скважин проходит. Так что в этом и плюс ко всему военная сила. Они же тоже оплачиваются и на этом зарабатывают деньги.
Так жители Вологды отвечали на вопрос, приведет ли ликвидация Шамиля Басаева к окончанию Чеченской войны. Алексей Завьялов для «Радио Свобода», Вологда.
А вот как на этот вопрос отвечают слушатели «Радио Свобода». Война, естественно, считает Дмитрий, возьмите животный мир. А мир искусственен, а Путин, как и наш предок Александр Невский, сказавший, кто с мечом придет, от меча и погибнет, полагает наоборот, что мир первичен. Ну и что? Полагает и полагает, а война-то от этого не уходит. Рамзанову и федеральным силам нужно прекратить похищать и убивать мирное население Чечни, считает Татьяна. Конечно, война не закончится. Эта война выгодна правительству. Напоминаю, что мы задавали слушателям вопрос, приведет ли ликвидация Шамиля Басаева к окончанию Чеченской войны.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
8:39 в Москве. Далее на волнах Радио Свобода выпуск новостей науки.
Австралийские исследователи создали рентгеновский микроскоп нового поколения. Он позволяет видеть не только поверхность, но и весь объем исследуемых объектов. Прибор достигает разрешения 50 нанометров, что в 10 раз меньше длины волны видимого света. Микроскопы нового поколения скоро войдут в массовое производство и найдут применение во многих областях науки и техники. В Австралии палеонтологи университета Аделаиды описали новый род хищных водных динозавров. Доисторический хищник получил название умоонозавр. Ископаемые останки хищника были найдены в Австралии в месторождении благородного опала еще в конце 60-х годов, но были ошибочно приняты за окаменелости плезиозавра. Возраст останков 115 миллионов лет. В то время область, где они были найдены, находилась относительно недалеко от Антарктиды. По предположениям ученых, ящеры жили в холодных водах и были теплокровными. Их размеры достигали 2,5 метра в длину. У них были массивные тела и маленькие головы на длинных тонких шеях. Группа исследователей из Гарвардского университета разработала новую технологию самосборки электроники. Детали при опускании в горячую воду разворачиваются и собираются в трехмерные структуры, форма которых может быть заранее рассчитана. Метод основан на использовании крошечных капель припоя, нанесенных на поверхность деталей. При температуре около 50 градусов Цельсия эти капли становятся жидкими и притягиваются друг к другу. В качестве демонстрации новой технологии ученые собрали фотодетектор сложной формы. Метод может найти применение для создание самых разных электронных устройств, прежде всего трехмерных микросхем. Египетские и американские археологи вскрыли последний из 8 саркофагов неразграбленной гробницы, найденной в феврале этого года. Захоронение, расположенное в знаменитой долине царей, относится ко времени 18-й династии, которая правила 3500 лет назад. Гробница была обнаружена случайно в нескольких километрах от гробницы Тутанхамона при раскопках более позднего захоронения. Все саркофаги в форме человеческого тела богато расписаны и украшены цветными погребальными масками. В последнем из них, кроме традиционных предметов, найдены цветочные гирлянды с вплетенными в них золотыми нитями, которые ранее были известны только по изображениям. Кроме того, археологи обнаружили 12 больших запечатанных сосудов с бальзамами.
В Москве 8:42. Вы слушаете Радио Свобода.
И сейчас время обзора сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Еще раз доброе утро.
Доброе утро. Генеральный директор Центра политической конъюнктуры Константин Симонов пишет в своей авторской колонке в газете «Ведомости» о чемпионате мира по футболу. Он завершился и дал пищу для самых разнообразных выводов, утверждает автор. Прежде всего доказана оправданность корреляции между развитостью экономики страны и успехами на поле. В полуфиналах было 4 представителя Западной Европы, 3 из которых можно отнести к ее экономическим лидерам. Картина была бы совсем полной, не проиграй Англия Португалии. Тогда бы все 4 участника J8 от Евросоюза разыграли главный приз. В эту схему не вписывается слабое выступление США, но виновата невысокая популярность соккера за океаном. Хотя не стоит забывать, что женская сборная США по футболу уже была чемпионом мира, а женский футбол начал развиваться примерно одновременно во всех странах, чего нельзя сказать о мужском. Кроме того, сборная США стала единственной, сумевшей на чемпионате забить гол в ворота чемпионов с игры. На футбольном поле хорошо видна изменившаяся демографическая ситуация во Франции. Национальный состав вице-чемпионов резко отличается от состава 20-летней давности. Платини сменил Зидан, человек с алжирскими корнями. Понятно, кто составляет славу нынешней команды Франции, в которой количество темнокожих футболистов решительно превышает число белых. Кстати, тогда, 8 лет назад, во Франции межнациональная ситуация была гораздо менее напряженной. Может быть, как раз потому, что победу стране принесли принесли выходцы из далеких французских провинций или бывших колоний. Потом победы ушли, и ненависть к понаехавшим разгорелась. Возможно, новый успех французов поможет оживлению национального самосознания. Национального, конечно, не в политическом, в политическом, а не этническом понимании. Подъем национального самосознания продемонстрировала и Германия, оставшаяся на чемпионате лишь третьей, но выглядевшая победителем. Команда показала яркую игру, а ведь до турнира ее хоронили все, включая собственных болельщиков. Выступление сборной привело к всплеску патриотических чувств. Впервые вся страна была завешена национальными флагами, которые вызывали не чувство стеснения, а чувство гордости. Россия чем-то похожа на Германию. Мы также живем с комплексом неполноценности, виной за тюрьму народов, коммунистическую империю. Если кто-то вывесит российский флаг на своем балконе, его признают за сумасшедшего. Многие наши соотечественники стесняются своего гражданства за рубежом. То же самое, кстати, характерно и для поведения немцев в некоторых европейских странах, например, в Голландии, где их особенно не любят после войны. Нам тоже нужна прививка самоуважения. Успехи сборной по футболу вполне могли бы выступить в таком качестве. Хотя измениться должны и мы сами. Сегодня мы вряд ли готовы цивилизованно отпраздновать гипотетический успех своей команды. Так что будем ждать изменений в социальной структуре нашего общества, чтобы победа стала национальным праздником, а не пьяным погромом. Константин Симонов, полоса А4, газеты «Ведомости».
Спасибо. Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовил и представил Антон Жилнов. Сейчас в Москве без 15:09 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Владимир Путин назвал гибель известного террориста Шамиля Басаева заслуженным возмездием. Ранее глава ФСБ Николай Патрушев заявил, что Басаев и еще несколько боевиков были убиты в результате спецоперации в Ингушетии. В Москву доставлено 12 человек, получивших ранения в авиакатастрофе в Иркутске. Все они находятся в тяжелом состоянии. Для Ирана настало время дать определенный ответ на международные предложения по его ядерной программе, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Московское время 8:46. Продолжит программу «Экономический обзор».
Центральный банк России к середине июля сможет приступить к операциям, связанным с управлением средствами Государственного стабилизационного фонда, заявил заместитель министра финансов Сергей Старчак. Как ранее сообщил министр финансов Алексей Кудрин, 45% резервов фонда, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, будут номинированы в долларах, столько же в евро и 10% в британских фунтах стерлингов. Объем стабилизационного фонда, по данным на 1 июля, составлял 2 триллиона 66 миллиардов рублей или 76,5 миллиардов долларов. Представители 16 организаций, представляющих интересы американского бизнеса, призвали президента США отложить вступление России во Всемирную торговую организацию. В числе проблем, вызывающих озабоченность, они назвали необходимость укрепления России, мер по защите интеллектуальной собственности и снятия барьеров для ввоза американской сельхозпродукции. Также они хотели бы, чтобы Россия постепенно отменяла ограничения для иностранных инвестиций в банковском секторе и страховании. Сегодня США остается единственной страной, с которой Россия не согласовала условия своего вступления в ВТО. Центральный банк России призвал кредитные организации рассказывать своим клиентам, владельцам банковских карт, о мерах безопасности при их использовании в интернете. В заявлении банка отмечается, что в последнее время в российском сегменте интернета все чаще стали появляться сайты, на которых клиентам предлагают оплатить те или иные покупки с помощью пластиковой карты, сообщив в электронной форме ее реквизиты, включая ПИН-код. У Центрального банка есть основания полагать, что зачастую такие предложения поступают с поддельных сайтов с целью получения конфиденциальной информации. Совет директоров американской General Motors, крупнейшего в мире производителя автомобилей, предоставил исполнительному директору компании полномочия на проведение переговоров с французской компанией Renault и японской Nissan о создании трехстороннего альянса. Их первый раунд должен состояться 14 июля. Несколько дней назад Renault и Nissan, 44% акций которой принадлежат французской компании, уже одобрили начало переговоров General Motors. Их инициатором в конце июня стал американский бизнесмен Кир Керкорян, владеющий примерно 10% акций General Motors.
Экономический обзор подготовил Иван Трефилов. Курс доллара, установленный Центробанком на сегодня, 26 рублей 86 копеек. Курс евро 34 рубля 36 копеек. На мировых рынках евро стоит $1.27.
Проблемы авиационной безопасности и смерть Шамиля Басаева обсуждались в программе «Радио Свобода. Грани времени». Гостем ведущего Владимира Карамурзы был Юрий Ковешников, главный редактор газеты «Россия». Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Слушаем вопрос от Валентина, радиослушателя из Рязани.
Я хотел бы узнать, несут ли уголовное наказание за гибель пассажиров, владельцы, вот, которые эксплуатируют эти самолеты неисправные, и владельцы наземных сооружений, которые не соответствуют, видимо, стандартам и необходимым условиям.
Ну, возбуждено уголовное дело по факту трагедии в Иркутске. Очевидно, прокуратура будет разбираться, а материальную ответственность взяли на себя власти Москвы, Подмосковья и Иркутской области.
Владимир, я хочу добавить, что есть страховой случай с этим самолетом, 300 миллионов, но страховая компания скрывает, застрахованы ли пассажиры в этом страховом случае. Застрахован только самолет, то есть мы можем проследить эту линию, и она тоже важна, потому что когда страхуется машина, должен страховаться, она же людей возит. И людей, вот мы с вами по ОСАГО застрахованы, мы вписаны в эту автомобильную страховку.
Зам главного редактора газеты «Труд» Николай Долгополов также винит в трагедии Иркутский аэропорт.
Я могу припомнить еще пару таких аэродромов. В частности, вот аэродром города Тегерана в Иране. Ты садишься прямо на крыше, такое впечатление. Был старый аэродром в черте города Минска. Тоже была очень нелегкая посадка там. Но зачем вот так рисковать? Это как раз не тот случай, когда надо добавлять адреналина. Дело в том, что мы берем в лизинг старые, отлетавшие свое, очень хорошие некогда, французские аэробусы, сделанные в городе Тулузе. Вот в этот день я летел совсем на другом аэробусе, А320, выполнявшем рейс Париж-Москва. Мы летели на лайнере А320, и я без шуток говорю, молил Бога, чтобы мы долетели. Это был один из самых сложных моих полетов, а мне приходится летать очень-очень много и очень-очень часто. Я думаю, приземлимся мы или нет. Это был очень плохой день для полетов. Этот день, который нам запомнился такой трагедией.
Александр Уцкой, герой Советского Союза, генерал-майор авиации и запаса, испытал гордость за отечественную обороноспособность.
90% катастроф показали, что отечественная авиация все-таки надежнее. И у нас есть авиационные мощности, просто их надо реанимировать. У нас на сегодняшний день достаточно большой стабилизационный фонд. И когда говорят, что если заняться реанимацией нашей авиационной промышленности или судостроения, так сказать, это повлияет на инфляцию. Но это глупости чистейшей воды. Почему? Потому что будет производиться продукт. Продукт, который нужен сегодня гражданской авиации. Что касается последних сообщений о том, что уничтожен Басаев, ну, я искренне рад и благодарен нашим спецслужбам, потому что уничтожен не просто террорист номер один на территории Российской Федерации, а уничтожен мерзавец и бандит, который запросто поднимал руку на детей, на женщин. Вспомните в кавычках его подвиги, но это просто падаль, а не человек.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной обсуждению проблем авиационной безопасности и смерти Шамиля Басаева. Гостем ведущего был Юрий Ковешников, главный редактор газеты «Россия».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» о том, какие слова обогатили английский язык в прошлом году. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. Авторы американского словаря Merriam-Webster объявили об очередном издании, в котором появится около 100 новых слов. Внимательно прислушиваясь к американскому новоязу, лингвисты каждый год решают, что из неологизмов заслуживает официального признания. Мой коллега Владимир Морозов попытался перевести несколько новых слов. Володя, каковы результаты?
Юра, меня очень позабавило выражение «soul patch», что можно перевести как «заплата на душе». И сначала я решил, что это психологический термин. Оказалось, что это всего-навсего крошечная бороденка, которую некоторые мужчины держат под нижней губой. Или словосочетание «drama queen». В буквальном переводе это «королева драмы». Но выражение относится к людям обоего пола, которые склонны к излишней, часто театральной, эмоциональности. Мне кажется, женщины в отместку мужчинам пустили в оборот словечко «himbo». Оно возникло из давно известного «bimbo» – привлекательная деваха с вульгарными манерами и таким же характером. «Himbo» – это точно такой же мужчина. Интересно, каково значение нового издания словаря, если нынешняя молодежь предпочитает не книги, а компьютер? У меня дома 5 словарей, и я их очень люблю. Есть и Merriam-Webster. Так что, если я разгадываю кроссворды или читаю книгу и натыкаюсь на незнакомое слово, я тут же раскрываю словарь. Дети, конечно же, лезут в компьютер. И их отец тоже. Он у меня свихнулся на компьютере. Остается утешаться тем, что в интернете тоже есть словари, в том числе и Merriam-Webster. В прежние годы он интенсивно обогащался за счет терминов и сленга, которые порождал быстрый рост компьютерной индустрии. Есть такие выражения и в новом издании. Так, Google, кроме названия всем известной компании и популярной поисковой машины, стал еще и глаголом, который означает «искать на интернете». Собственно, Google стал глаголом несколько лет назад, и лексикографы Merriam-Webster объясняют некоторое свое отставание тем, что для получения официального статуса, каковым является занесение в словарь, выражению или слову недостаточно появиться, скажем, в телесериале или в газете. Оно должно остаться на виду, чтобы люди сталкивались с ним каждый день. Так, постоянно растущие цены на бензин и попытки решить энергетическую проблему привели к тому, что мы каждый день слышим слово «биодизель». Это автомобильное топливо, сделанное отчасти из растительных источников. Дух времени породил и страшноватый термин «gastric bypass». Это хирургическая операция, цель которой – уменьшить размеры желудка и сократить у человека потребность в еде. К этой процедуре прибегают люди, которые не смогли похудеть с помощью диеты или физических упражнений.
О новых словах английского языка рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Главное участие, а не победа. Эту истину вновь и вновь доказывают те, кому улыбнулось счастье участвовать и проиграть в конкурсе «Американский идол». Крис Даутри, сошедший с дистанции еще во время предварительного тура прошлогоднего конкурса, получил лестное предложение от известного продюсера Клайва Дэвиса. Продюсер предложил ему записать свой диск. К услугам проигравшего конкурсанта лучшие музыканты и композиторы. А покорило продюсера исполнение Даутри песни «Разыскивается живым или мертвым». It seems we're wasting away. Another place where the faces are so cold. I drive all night just to get back home. I'm a cowboy on a steel horse I ride. I'm wounded, dead on.
Передача «В Америке сегодня», подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Александр Орлов-Сокольский, а мы, ведущие выпуска, Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург,
прощаемся с вами.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Развитие туриндустрии в Петербурге – это главная тема следующего часа. В гости должна прийти Нана Гвичия, замдиректора городского туристско-информационного центра Петербурга. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Напомню, впрочем, что 11 июля с 9 до 17 часов проводится плановая профилактика передатчика, который транслирует нашу программу в Петербурге и Ленинградской области на частоте 71,24 МГц. В это время нас можно слушать в интернете и на коротких волнах. Всего вам доброго!
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.